платить за то, что они не смогли очистить, так сказать, этот объект.
Совершенно верно. Вы знаете, в чем вообще патовость Азовстали именно для российских оккупантов? Да, часть сил и средств будут направлены на Донбасский плацдарм, но после того, как иссякнут их возможности по вот этой вот великой битве, которую они планируют, то начнется действительно полномасштабное контрнаступление вооруженных сил Украины. И именно Азовсталь и именно защитники Мариуполя в рамках этого контрнаступления будут играть решающую роль по уничтожению непосредственно оккупантов, которые будут находиться в Мариуполе. В этом-то и вся суть, почему нельзя оставлять особенно такие большие количества войск потенциального противника в населенном пункте, либо в городе, который ты типа как контролируешь. Потому что они в любой момент могут совершить контрнаступление изнутри, подрыв изнутри фактически. И это губительно вообще для любых оборонительных действий того, кто намерен контролировать тот или иной город, населенный пункт, объект в конце концов. Контролировать, допустим, окружить, да, они могут попытаться, но для этого также нужны будут очень серьезные силы и средства, потому что диверсионные вылазки, они будут осуществляться, я уверен, еженочно. Они будут проводиться регулярно, и российские оккупанты будут продолжать нести кару, они будут продолжать нести потери за свое присутствие в этом городе, за свои военные преступления, которые там совершали. То есть фактически это будет для, ну, назовем это так, это будет круговорот уничтожения российских оккупантов в Мариуполе, которые они так и не смогли сломить.
Александр, ну и давайте немножко о ситуации на фронтах. Ну, по вашему ощущению, что там сейчас происходит, на каком этапе эта большая война России на Донбассе? Я так понимаю, пытаются они прорваться вот по направлению. Сегодня заявили о том, что якобы взяли под контроль Рубежное, ну, наверное, также взяли под контроль, как и Мариуполь. Уже много раз об этом заявлялось. То есть они пытаются где-то прорваться для того, чтобы войти вот этими своими огромными колоннами, окружить украинскую группировку, но пока этого всего не выходит. Прав я, нет?
Совершенно верно. Они сейчас демонстрируют некие активные действия, которые назвать полномасштабным каким-то наступлением или какими-то действиями не приходится полномасштабного какого-то уровня. Да. Это своего рода можно оценить как подготовку. Подготовку, проверку позиций именно вооруженных сил Украины, насколько они выдерживают удар и тому подобное. Но факт в том, что по сути в то время, как, например, Российская Федерация испытывает определенный сейчас дефицит тех или иных средств, которые бы позволили им повторить, например, хотя бы первую волну, которую они реализовали 24 февраля, первую волну полномасштабного вторжения, они этого повторить уже не смогут. У них нет этих ресурсов, даже технически у них нет этого потенциала. На сегодняшний день у них даже присутствует очень серьезная логистическая проблема. Дело в том, что для вот этой большой битвы на Донбассе выделили целую пятую общевойсковую армию, которую везут с Дальнего Востока. Это Восточный военный округ со штабом в Уссурийске. Но факт в том, что, во-первых, эта пятая общевойсковая армия, она на сегодняшний день даже по меркам российской армии далеко не первый сорт, и тем более даже не второй сорт. Она довольно-таки так где-то в конце, в хвосте плетется по своим возможностям, профессиональным и так далее. А второй очень важный момент. Ее перебрасывают уже практически 2,5 недели по всей территории Российской Федерации. И до сих пор еще не накоплено достаточное количество личного состава, как минимум, и технических средств для того, чтобы принимать участие в полномасштабном втором этапе вторжения в Украину уже на Донбасском плацдарме. То есть мы видим логистические проблемы, внутренние армейские проблемы, технические и так далее. И вот с учетом всех этих проблем они планируют какие-то масштабные действия? Нет, это исключительно какие-то внутренние фантазии, которые сейчас скармливают, мне кажется, Владимиру Путину, а также скармливают вообще российскому населению, чтобы, ну, во-первых, как-то оправдать вообще боевые действия и в целом, на мой взгляд, даже если говорить о президенте Российской Федерации, то я почему-то уверен, что его в большинстве случаев дезинформируют о ситуации в Украине. Хотя, на мой взгляд, уже с учетом того набора фактов и данных, которые имеют место быть, начиная от поражения под Киевом и заканчивая утонувшей Москвой, уже бы даже человек с Альцгеймером бы понял, что на самом деле выводят за нос.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Спасибо вам большое, Александр, от нас и от нашей аудитории. К нам присоединяется Олеся Яхно, политолог. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, ну вот этот вот спектакль, который сегодня увидели российские телезрители с участием Путина и Шойгу, вот Шойгу впервые за долгое время появился на публике. Скажите, ну вот если себя поставить на место российского обывателя, как это все выглядит? Вот выходит Шойгу и говорит, мы взяли под контроль Мариуполь, ну, правда, там осталось несколько тысяч украинских националистов. Ну вот как это все умещается в головы российским обывателям? Взяли, и в то же время часть города мы не контролируем. Зачем вообще это было делать? Насколько это убедительно?
Я думаю, что внутри России начинают, наконец, понимать, что что-то все-таки не так происходит. Да? Вот где-то произошел сбой, а где он произошел, да, и на каком уровне, не могут до конца понять и пытаются разобраться. Хотя я думаю, что уже стало понятно, что таких сбоев может быть много. И имея изначальное представление, как это казалось, да, что можно захватить легко всю Украину, можно дойти за 2-3 дня до Крыма, можно взять под контроль хотя бы полные отдельные города, миллионники, но этого всего не произошло. И есть, да, вот инерция пропаганды, которая рассказывает, что все хорошо. Мы часто очень слышали такую фразу, что все идет по плану, да, только вопрос, по какому плану. И пропаганда продолжается по инерции, плюс туда добавляется такой фактор, что по мере экономических проблем, которых становится больше, это агрессивность и вредоносность, если так можно сказать, разных объяснений, она нарастает, чтобы, да, внутри самой России не возникли вопросы, что что-то, может, не так делает российская власть. Но внутри самих военных и тех, кто принимает решения, тоже вот это непонимание, что что-то не так, тоже появляется. И если план один провалился, это захватить крупные города, миллионники, взять быстро под контроль Украину или чтобы Украина сама сдалась, то и план «Б» тоже может провалиться. Ведь те цели, которые Россия ставит по поводу Донбасса и Юга, особенно если это привязывать к 9 мая, и эти цели могут быть тоже не выполнены. И я здесь согласна с комментариями и военных, и был комментарий Арестовича, если я не ошибаюсь, о том, что Россия просто не может взять полностью Мариуполь, они не могут захватить Азовсталь, поэтому они и не начинают эту атаку, чтобы просто в очередной раз не опозориться.
Олеся, а россияне это поняли из вот этого диалога сегодняшнего, что не могут взять Мариуполь?
Нет, конечно, россияне не поняли, потому что все-таки там круглосуточная пропаганда, ее становится еще больше, она становится более агрессивной. Версии там, как всегда, да, мы знаем, какие эти версии. Это либо бравада, что у нас все получается, все идет по плану, и мы все выполнили. Если я не ошибаюсь, Кадыров заявлял, что они легко могут взять 21 апреля Азовсталь, захватить за считанные часы. Этого тоже не произошло, но россияне, безусловно, этого не понимают. То есть это понимают только военные, те, кто в среде, да, это непосредственно, они понимают, что что-то не так, есть определенная дезинтеграция и, ну, такая, да, то есть непонимание все-таки происходящего конечного результата, возможности достижения конечного результата. Но среди самих россиян, конечно, понимания этого нет. Я думаю, что оно может только прийти по мере все-таки ощущения экономического проблем и по мере того, как будут происходить какие-то странные события внутри элит или около элит. Например, мы наблюдаем уже вторую смерть, да, вначале это был экс-менеджер «Газпрома», сейчас менеджер еще одной компании, когда мы слышим якобы о самоубийствах.
Компания «Новатек».
Да, да, «Новатек», но их семей. Поэтому вот по мере того, как будут происходить какие-то странные вещи вот в этой верхушке все-таки или в слое около верхушки, и по мере того, как внутри самого военного, да, руководства и тех, кто причастен будет появится понимание того, что невозможно вообще достичь результата, да, возможно, это как-то потом и скажется и на низших слоях. Но пока, конечно, россияне, они живут полностью в пропаганде, и те абсолютно безумные версии, которых становится все больше с каждым днем, они становятся агрессивнее, и они, эта цель, да, держать абсолютно в поле мобилизации, в контроле российских граждан. Отдельные люди, те, кто, ну, как бы, да, вот все-таки интеллектуальная часть, которые не уехали из России, там остались, конечно, они все это понимают, но они это понимали и с самого начала войны, возможно, не понимали масштаба, да, потому что то, что происходит в российской армии и те зверства, которые мы наблюдали, они стали открытием и для самой России, да, на что способна российская армия, на мародерство, убийство гражданских лиц, да, это, наверное, может поражать даже российских граждан, те, которые, ну, в принципе, с самого начала понимали, кто ведет эту войну, какая цель этой войны. А для простых граждан, я думаю, что это еще очень не скоро
предстоит,
дойдет.
Предстоит им понять. Да. Олеся, а давайте вот так посмотрим на этот ситуацию с Азовсталью. Получается, что вот эти морпехи, азовцы, гражданские, это теперь заложники Путина и его козырь на возможных переговорах с Украиной. Вполне возможно, он будет торговаться за их освобождение, да, за то, чтобы их выпустить беспрепятственно. Как вы считаете, насколько это сильный козырь, чего будет требовать Путин? И стоит ли Украине, по вашему анализу, да, ощущению, идти на вот такие вот переговоры, освобождать их и какие-то политические уступки делать?
К большому сожалению, действительно, жители Мариуполя оказались заложниками, буквально жертвами, да, агрессивных действий со стороны России. По большому счету, там есть две категории людей, как их видит Россия. Первые — это те, которым разрешают куда-то выезжать, но не куда-то, а исключительно в Россию. Мы знаем, что было вывезено насильно оттуда, по информации Ирины Верещук, еще на начало месяца 45 тысяч, которых просто вывозили в Россию насильно, давали российский паспорт. И, собственно, этим людям, ну, понятно, что если ты выбираешь между жизнью, смертью, там, насилиями, чтобы куда-то выехать, понятно, что они выезжают туда, куда можно. И вторая часть — это те, которые остаются, собственно, как заложники, действительно, и которых Россия будет держать до последнего с тем, чтобы, да, как-то, ну, не обменять, да, а распорядиться этим так, как Россия считает выгодным. Конечно, эти люди являются заложниками, но мы видим, что то предложение, которое сделала Украина, обменять Медведчука на тех, на всех, кто удерживается там в Азовстале, в частности, Россия не очень спешит, тем самым показывая, да, как она, ну, собственно, да, относится к своей, наверное, там челяди, да, потому что Медведчука можно отнести точно к такой же категории там челяди или политических халуев, которые, да, занимались тем, что только озвучивали то, что нравится Кремлю. Я считаю, что, конечно, гуманитарный аспект должен быть одним из основных, и там, где вопрос кардинально не влияет на военную составляющую, но просто где люди заложники, конечно, Украина должна искать варианты, как освободить людей. Но Россия будет все делать для того, чтобы, конечно, не действовать в логике гуманитарной. Россия будет пытаться или захочет, да, навязать какие-то, ну, возможно, свои уступки. Хотя здесь уступок, ну, я не знаю, какие они, в принципе, могут быть. Если бы Россия действительно могла захватить Азовсталь, так как они бахвальствовали, да, что это очень просто сделать, они бы это сделали, несмотря там на количество возможных жертв, как якобы объяснили в самом России. Я думаю, что России в этом смысле все равно, какое у них количество жертв. Если бы они это могли сделать, они бы это сделали. Но они не могут это сделать. Я думаю, что уже, ну, вот это понимание подвоха, когда, да, вот Россия думала, что вот так легко с наскока, да, захватить, а при этом этот захват и действия России показывают саму же Россию как абсолютных варваров, вурдалаков и, ну, собственно, людей, которые, для которых даже военные правила не писаны. Я думаю, что вот в России они поняли, что вот они могут попадать в такие ситуации, думая, что просто силой да, количество можно взять под контроль города или отдельные регионы. Поэтому они, наверное, сомневаются, что они могут это сделать, именно поэтому и отложили или изменили свое решение. Но возвращаясь к вашему вопросу, конечно, нужно искать варианты того, как освободить заложников и ну, какой-то, да, найти такой подходящий вариант, который... Ну, или Россия могла бы, вернее, не могла бы от него отказаться не в силу уступок Украины, а просто в силу того, что имиджевая Россия сама будет от этого терять. Но пока, к сожалению, наверное, сложно, да, вот, ну, найти какую-то конкретику в этой ситуации.
Олеся, и последний к вам вопрос. Вот Сергей Волынский, командир бригады морпехов 36-й, которая держит оборону в Мариуполе, призывал срочно провести экстракцию из Мариуполя, вывести несколько сотен раненых военных и гражданских оттуда. Как вы считаете, вот если можно коротко, есть ли потенциал у других стран вот добиться эвакуации азовцев, морпехов, пограничников, гражданских заводов? Кто-то повлиять на Путина может?
Ну, я считаю, что в любом случае это надо делать, надо привлекать международную, да, вот, мнение, да, вот, реакцию, давление. Безусловно, это надо делать. Я не думаю, что это может, ну, как бы, да, вот так сказать, на 100%, да, что это может взять и повлиять на Россию, да, там, на Путина. Вряд ли. То есть там стоит задача военная. Но, тем не менее, это не значит, что этого не надо делать. И в каком-то объеме, да, возможно, это получится реализовать. Предложение, которое прозвучало о том, чтобы сделать эти дни пасхальные днями без да, войны, для того, чтобы как раз обеспечить доступ к людям, которые находятся фактически в изоляции, гуманитарные коридоры, это правильное предложение. И чем больше таких будет предложений, тем это будет в любом случае, извините за повторение, правильно, потому что это будет показывать публично еще раз, что Россия убивает или берет заложники, в том числе и гражданских, и мирных лиц. Поэтому это в любом случае нужно делать. Может быть, где-то и будет результат.
Спасибо большое, Олеся. Олеся Яхно с нами была, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, присоединяется к нам. Андрей, здравствуйте. Андрей, мы вот решили порассуждать, возможно, если начнутся переговоры, вот будут еще неделю-две держаться защитники Мариуполя, украинская власть, украинское общество, возможно, будет давить на украинскую власть для того, чтобы как-то разрешить эту проблему, безопасно их эвакуировать. Если начнутся какие-то определенные переговоры с Российской Федерацией, по вашим ощущениям, вот могут ли украинцы и, соответственно, Зеленский пойти на какие-то компромиссы с Российской Федерацией для освобождения азовцев? И если да, то на какие? Я понимаю, это очень сложный вопрос, эти ощущения, они плавают, да, но тем не менее, могут ли украинцы согласиться на то, чтобы, допустим, ну, я не знаю, теоретически отдать какой-то небольшой город под контроль Российской Федерации, может быть, уже уничтоженный, просто для того, чтобы выпустить защитников?
Та дійсно дуже важко проводити якісь опитування зараз, і таких гіпотетично актуальних даних немає. Але що ми бачили в попередніх опитуваннях, з тих, які зараз намагалися проводити? Максимальні компроміси, на які готові піти українське суспільство, це статус-кво на 23 лютого 2022 року. Це максимум, на що готове українське суспільство. І мені важко уявити, що може трапитись такого, що це змінилося. І коли ми говоримо про Маріуполь, то ситуація в Маріуполі надзвичайно складна вже з самого початку війни. І різні суб'єкти, переважно інспіровані, намагалися тиснути на українську владу і казати, що робіть щось. Але українська влада і намагається зробити щось, єдине, що зараз це залежить не від нас. Це так само, як намагатися сказати, давайте вирішимо проблему Донбасу в 15-му, 16-му, 17-му, 18-му і далі роках, але ж це ж рішення було не в української влади, на жаль, це мала вирішувати Росія. І тут ситуація принципово не змінюється, і я зараз не бачу якогось такого компромісу, на який могла би піти українська влада. Це було хоч якимось чином підтримано українським суспільством, і щоб це задовільнило Росію. Вибачте, ті забаганки, які хоче Росія, жодним чином не знаходять підтримки української влади і в українського суспільства. фактично навряд чи ситуація з Маріуполем якось може це змінити. Єдине, що чому, мабуть, таке рішення, ну, принаймні, не те, що прийнято, задекларовано, незрозуміло, чи Росія дійсно буде його дотримуватись, того, що вона сказала, воно скоріше було прийнято для того, щоб хоч якось зберегти оцей дипломатичний трек і можливість якось вирішувати і досягнути якогось мирного договору в майбутньому, тому що, в принципі, Зеленський заявив про те, що Маріуполь – це така червона лінія. Якщо захисники Маріуполя будуть повністю знищені, як цього намагалася зробити Росія, то це ставить в тупик будь-які наступні переговори з Росією. І, в принципі, це поскільки слабша позиція Росії.
Андрій, а як ви вважаєте, українці винять в ситуації з Маріуполем Зеленського? Или вони розуміють складність цієї обстановки, да? Или все-таки не можуть з собою совладати і хотіли б, да, щоб Зеленський як-то розрішив це, будуть підталкувати його к розрішенню цієї ситуації?
Та, є, очевидно, є якась частина суспільства, яка винить ситуацію з Маріуполем, в тому числі українську владу. Зрозуміло, хто головний винуватець, але в тому числі українську владу, ну, є певна частина суспільства, яка так це сприймає. Питання, мабуть, в іншому. Це ситуація з Маріуполем довгий час намагалася підігруватися і внутрішніми акторами, і російськими ботами, тролями, які намагалися якби звинуватити українську владу, що вона не робить нічого про Маріуполь. І в певний момент публічні спікери від влади почали трохи розповідати, що робиться для визволення людей з Маріуполя, для того, щоб якось допомогти. Це побачили, що були зусилля на дипломатичному фронті, скажімо, про судна з Туреччини, які могли евакуювати, принаймні, цивільних людей. І цього всього не дала зробити Росія. І, зокрема, в мережі інтернет була інформація про те, що вдалося і кілька разів вдавалося доправити, принаймні, військову допомогу захисникам Маріуполя. І це трошки зменшило цей градус несприйняття і трошки зменшило градус напруженості в суспільстві. Але, очевидно, це лишається питання дуже болючим. І мені здається, що дуже правильно, що влада нарешті почала про це говорити і почала трошечки озвучувати, що намагалася, що робили для зменшення цих страждань, які людей, які в Маріуполі, для допомоги захисникам Маріуполя. І це дуже потрібно, тому що нам не часто не стільки страшний зовнішній ворог, бо ми вміємо об'єднуватися перед зовнішнім ворогом, але часом ми не вміємо спілкуватися в суспільстві про внутрішні проблеми. І це, ну, це потрібно, щоб влада про це говорила.
Ну и последний к вам вопрос. Вы говорите о том, что на данном этапе украинцы поле для компромиссов с Российской Федерацией видят в том, чтобы Россия убралась на границе 23 февраля. То есть вот эти вот все внеблоковый статус, признание Крыма частью Российской Федерации, признание вот этих вот группировок ДНР, ЛНР, ну вот все вот эти вот хотелки Российской Федерации, они категорически на данном этапе не воспринимаются российским обществом, или в чем-то есть, возможно, какой-то люфт, возможно, для роботи, да, ну, так сказати, для переговорів пространства?
Єдиний люфт, який ми побачили за цей весь час, це стосовно так званого позаблокового статусу. Більшість людей зараз виступали проти зміни цього статусу, нашого прагнення до НАТО, але була певна динаміка, і в тих опитуваннях, які намагалися робити, все-таки видно, що є зміна стосовно того, що частина людей готові, доволі значна частина, прийняти позаблоковий статус, але не той позаблоковий статус, в якому ми існували весь час української історії до 14-го, а потім до часу прийняття змін в Конституції, які закріплювали рух до НАТО. Цей позаблоковий статус може лише бути лише в іншому форматі, який передбачає, якщо й не безпекові гарантії повні, то принаймні часткові з підтримкою зброєю, підтримкою постачанням інших ресурсів у разі нападу. Відповідно, це, мабуть, той єдиний люфт, який українське суспільство може прийняти, але суспільство не може його прийняти виключно в тому вигляді, як це було раніше. Лише з певними змінами або з військово-політичними союзами, або з альянсами, або певними гарантіями безпеки. Тому позаблоковий статус тут дуже обережно потрібно говорити. Стосовно всього іншого, і Криму, і Донбасу, і російської мови, і визнання ЛДНР, тут ми фіксуємо повний категоричний негатив. Влада це також розуміє, влада ж замовляла ці опитування, і жодна влада на ці компроміси не піде. Ми не Росія, нас влада змушена знати і змушена враховувати, що говорить суспільство, а не в нас не те суспільство, яке можна переконати за півтора тижні масованої пропаганди з телевізора.
Спасибо большое, Андрей, за участие в нашей программе. Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, был вместе с нами. Мы продолжаем. Поселок Иванков больше месяца контролировала армия Российской Федерации. Он находится недалеко от белорусской границы и открывает путь от Чернобыльской АЭС на Киев, поэтому через него проходила практически вся важная логистика российских военных. По соседству, в другом освобожденном селе, стоящем рядом с трассой, по которой российские военные заходили в Киевскую область, все разговоры о местном герое Виталии Анаприенко по прозвищу «Зеленый». Войну он встретил, стоя у калитки. Дойти до военкомата не успел, но потом смог угнать российский «Урал» с боекомплектом и оружием, спрятал его в лесу, а потом передал ВСУ.
Героя.
Героя.
Значить, герой живе по цій вулиці.
Анаприенко. Який Урал російський вкрав?
А знаєте, да?
Так знаю.
Это село находится совсем недалеко от трассы, по которой россияне и заходили в Киевскую область. И ищем мы тут местную легенду человека, которого здесь знают все.
А ви приїжджаєте прямо і подивитесь у дворі. Там багато машин.
Але ж, ну, це вчинок, правильно.
Янко Віталій Дмитрович, ага. А кличка в мене «Зелений».
Почему он зеленый, история этого села умалчивает, но не в этом суть истории Зеленого. Войну он встретил возле калитки своего дома.
Я вышел, тут стояли пушки. Пришел до мене товарищ, пошли в военкомат. Я в военкомат уже закрытый.
Зеленый не сдавался. Было 26 февраля. Рядом с его домом гремел бой.
Вышли наши хлопцы в пятерку. З лісу. Я до вікну, хлопці, дайте автомата. Каже, шукайте по машинах, будь ласка, нема кривичню. Підійшли машини, Урал, там не було російська. Я заліз в машину, пошукав, автомата не знайшов. Ну, хлопці, пішли далі в ліс стріляти. Ну, мені що здавалося робити? Я розвернув Урала, де поїхав.
Урал був російський, вместе з боєкомплектом. По дорозі машину з зеленим пропустили на російському блокпосту. Там його прийняли за свого. Один патруль, признається зелений, все же попытался его остановить.
Ну, я ему показал, да, глаза порал.
Трофей «Зеленый» спрятал в местном лесу. Об этом селяне знали, но тайну хранили. Через месяц, когда Иванков и ближайшие села освободили, машину вместе с боекомплектом отдали украинским военным.
Правда, в Яковлевичу спасибо. Яков, доберите, хлопцы. Она мне не треба.
Иванков освободили 1 апреля. Сейчас город и ближние села восстанавливают свет, организовывают переправы, мосты были взорваны и чистят дороги. Сколько человек погибло во время оккупации, точную цифру не называют. Еще считают, есть пропавшие без вести. Местного батюшку Максима не так давно отпели в его же церкви. Там же и похоронили. На ближайшую Пасху селяне принесут в церковь вещи священника, которые спрятали во время оккупации. Среди них старинное, уже потрескавшееся Евангелие с заповедью и, как говорят селяне, жизненным кредо местного батюшки. Нет больше любви, чем положить душу свою за друзей своих.
Мы дуже боялися, що вони його... Чи знищать, чи заберуть. Ось, бачите.
Ого, яке старе.
Старе-старе.
Борис Ичалко, Сергей Декун. Настоящее время.
Друзья, и только что стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, как и предыдущие два раза, это снова сумма в 800 миллионов. Цитата: «Сегодня я объявляю новые 800 миллионов долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на востоке, в регионе Донбасс. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 тысячи боеприпасов к этим гаубицам». Ну вот, скорее всего, тяжелое вооружение. Это то, что наиболее рада будет видеть вооруженные силы. Пакет помощи также включает больше тактических дронов. Байден добавил, что последние два месяца США направляли вооруженную помощь Украине в рекордные сроки. Теперь Россия начала и перефокусировала свою кампанию, чтобы захватить новую территорию на востоке Украины. Сейчас мы находимся в критическом окне времени, когда они создадут основу для следующего этапа этой войны, заявил Джозеф Байден. Наша программа заканчивается. С вами в студии работал Денис Тимошенко. Это было радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
У них же глаза на лбу. Я не знаю, парни, есть ли у них матери и от кого вообще они произошли.
Напрямую пошли танчиками. И шли целенаправленно на прорыв.
Но часть танков все-таки безвозвратно утеряна, и им нужна замена.
Надо брать абсолютно все, что дают уже.
Уже. Это на справде у нас уже...
У нас на самом деле уже используются и самоходные гаубицы иностранных производителей, в частности, чешские гаубицы, которые достаточно эффективно себя показывают.
Настрой наших
войск. Настроение у наших бойцов однозначное. Надо освобождать всю землю с Крымом и Донбассом сразу.
Эти вещи могут радикально изменить ход войны в пользу Украины.
Россия пытается полностью захватить Донбасс, а США и союзники обещают Украине еще больше оружия. Это «Донбасс Реалии». Сегодня мы расскажем о ходе боев на востоке и юге Украины, а также попытаемся разобраться, может ли западная военная помощь, а это уже и вертолеты, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, повлиять на результат, как многие говорят, главного сражения в войне России против Украины.
Мы сейчас практически на админгранице Николаевской и Херсонской областей. Украинские военные оттеснили российские войска из-под Николаева. И вот сейчас бои идут уже в Херсонской области.
Агропредприятие. Буквально пару часов назад. Никаких военных тут нет. Вообще ничего. Никакой техники военной. Ударили прямо сюда. Обстреливали из танка. Вот, вы тут видите попадание. Сторож жив, но он контужен. Медики его забрали в больницу.
Медики его забрали в лекарню.
Я думаю, вы это сами знаете. На прессу мы этого говорить не будем. Я думаю, что там не люди. У них же глаза на лбу. Я не знаю, парни, есть ли у них матери и от кого вообще они произошли. Не знаю таких в природе. Я прожил 66 лет. В природе такого не существует, чтобы таких породило.
Ворог зараз трошки уже зрозумів. Вони бояться наступати в лобову.
Враг сейчас уже немного понял. Они сейчас в лобовую атаку боятся идти. Они вообще воевать боятся, знаете, как воины. Они уже поняли, что один украинец стоит приблизительно 10 таких, как они, если уже говорить правду. А в некоторых случаях даже больше. Поэтому они сейчас в районе Херсона пытаются укрепиться, но все сидят на готове. У нас есть информация оттуда и из других источников, что они только и ждут команды, чтобы их оттуда вывели. Настроение у наших бойцов однозначное. Надо освобождать всю землю с Крымом и Донбассом сразу. Не ждать и не давать им время на перегруппировку. Им, россиянам, вообще верить нельзя.
Перегрупуватися росіянам взагалі їм вірити не можна.
Лінія стабілізувалась таким чином, що
лінія стабілізувалась таким образом, що враг получив по зубам. Вони поняли, що на даний момент їм не вистачає сил і средств, щоб продвигатися далі, і прийняли рішення переходити к обороні на границі Херсонської області. Вони отошли від Николаєва. Я вже сказав, що тут були бої, і ми отогнали їх, наверное, кілометрів на 20. Вони сейчас чітко по границі Херсонской области. Только Снегуровку себе оставили, потому что это для них действительно стратегический объект из-за мостов и переправ. Поэтому сейчас они окапываются и очень серьезно окапываются. Они используют систему каналов, которая там есть, и подрывают мосты для того, чтобы не дать нам возможность перейти. И наращивают силы. Мы понимаем, что сейчас мы мобилизовали людей, но только лишь с людьми в атаку не пойдешь. Нам нужна техника. Все как в современной войне. Нельзя наступать пехотой на вкопанные танки. Мы должны понимать, что должна работать артиллерия, должна работать авиация, разбивать первый эшелон, второй эшелон. Потом в этот прорыв должны идти танки под прикрытием боевых машин пехоты.
На фоне натиска России на Донбассе США заявили о новом пакете военной помощи. Украина получит артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехнику, беспилотники и вертолеты. Ранее Великобритания анонсировала передачу противокорабельных ракет.
В частности, в пакет помощи от США впервые вошла крупнокалиберная артиллерия. Речь о 18 гаубицах 155-го калибра и 40 тысячах снарядов к ним. Конкретный тип вооружения публично не называли, но, по мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Сгурца, речь может идти о буксируемых гаубицах М-777.
Я вам сейчас скажу, что у нас на самом деле уже используются и самоходные гаубицы иностранных производителей, в частности, чешские гаубицы, которые достаточно эффективно себя показывают. А именно в сочетании тактики и стратегии использования. Они самозарядные, быстрые, мобильные. Правда, они используют калибр 152 мм, но скорость ведения огня, нанесения удара и скорость, с которой они могут уйти с позиции, вызывают у украинских военных восторг.
Повышение позиций, залишает наших украинских військових в захват.
Именно на артиллерию приходится основная часть поражений врага. То есть, несмотря на ту картинку, которую видят люди, которую очень часто, в том числе и благодаря иностранным СМИ, считают, что мы используем только западные противотанковые системы, это абсолютно не так. Если бы мы использовали только западные противотанковые системы, то мы никогда не достигли бы такого уровня эффективности обороны, которую мы продемонстрировали в первой фазе войны. Артиллерия обеспечивает основные потери врага. Артиллерия делает это с безопасного расстояния. И массовые поставки боекомплектов к советской артиллерии и образцам ракетно-артиллерийского вооружения уже натовского усилят наш оборонный потенциал и значительно укрепят наш потенциал для наступления. Поэтому фактически эти вещи могут радикально изменить ход войны в пользу Украины.
Повысить эффективность работы украинской артиллерии должен еще один пункт из озвученного перечня. США передадут Киеву также 10 контрбатарейных радаров, которые помогут вычислять позиции противника и наносить удары в ответ.
В целом, современная контрбатарейная борьба и вообще работа артиллерии требует технических средств разведки. И массовое появление контрбатарейных радаров и интеграция их с артиллерийскими системами будут означать, что мы обыгрываем россиян в контрбатарейной борьбе. То есть берем не столько количеством, сколько качеством. Это тоже ключевой момент, и это классно, что нам готовы предоставлять не только артиллерийские системы и в перспективе больше артиллерийских систем, а и радары тоже.
Чтобы Чтобы была возможность доставать российские войска еще дальше, президент Зеленский попросил у США системы «Химарс». Это оружие может стрелять неуправляемыми реактивными снарядами на расстоянии до 40 и управляемыми на 70 километров. А самое дальнобойное в арсенале этой системы – баллистические ракеты серии Army Tactical Missile System, максимальная дальность которых – 300 километров.
Мы должны уничтожать основные вражеские силы на значительно большей глубине – 300 километров. Это вражеские аэродромы, это пути продвижения логистических колонн врага, это места базирования их техники перед выходом на рубежи атаки. Это все стандартная военная практика. С другой стороны, эти пусковые установки с оперативно-тактическими ракетами «Атакмс» достаточно хорошо себя зарекомендовали. На складах американской армии хранятся как минимум 400 пусковых и около 4000 ракет предыдущих поколений. И это тот запас вооружений, который можно быстро передать Украине.
В последнем пакете военной помощи этих систем нет, но, по мнению Белескова, поддержка от США усиливается, и этот процесс будет продолжаться.
Я думаю, что
чем дольше будут затягиваться эти боевые действия, тем больше будут работать факторы, которые будут толкать Белый дом оказывать помощь Украине. Потому что в американском обществе, как показывает социология, население настроено на решительную поддержку Украины. Это будет первым фактором давления. Другой фактор – это законодательная ветвь власти, которая настроена более агрессивно и амбициозно, когда речь идет о поддержке Украины. И третий фактор. Я думаю, чем больше мир будет узнавать о тех преступлениях, которые совершает Российская Федерация и, скорее всего, к сожалению, будет совершать и дальше, Белому дому просто тяжело будет сопротивляться и реагировать на критику.
Упираться фактично и отбивать эту критику.
Тем временем ВСУ получают все больше возможностей для асимметричных атак по подразделениям РФ. Так, в Пентагоне официально объявили американские дроны «Камикадзе» Switchblade уже в Украине. В этот раз передают 300 единиц. 3, 2, 1, Известно о двух вариантах комплекса – легкий Switchblade 300 и тяжелый Switchblade 600. Первый предназначен для поражения легкой бронетехники и живой силы противника. Дальность работы – до 10 километров, время полета – до 10 минут. Более тяжелая версия может уничтожать любые виды бронетехники, в том числе и танки. Радиус и время работы также значительно больше.
Умовно кажучи, якщо ми говоримо про Switchblade версії там 600, які...
Если мы говорим о Switchblade версии 600, который оснащен боевой частью, способной уничтожать танки, то, условно говоря, представьте себе летающий джевелин. Это не то оружие, которое решит исход войны, но какую панику вызывают у личного состава использования баражирующих боеприпасов, мы видели на примере войны в Нагорном Карабахе. Они действительно могут существенно подорвать моральный дух противника. А для нас это средство для решения тактических задач, которых у нас пока еще нет. Я имею в виду перспективу освобождения наших городов от врага, там, где враг старается укрепиться в зданиях.
Наших мест от врага, где враг намагается закрепиться в забудовах.
А вот один из приоритетных для Украины запросов о предоставлении боевой авиации все еще остается без положительного ответа. Украинские летчики даже запустили кампанию по сбору денег для закупки самолетов. Вот, к примеру, видео, где один из военных обращается к англоязычной аудитории.
Buy me a fighter jet.
Купите мне боевой самолет. Это позволит защитить мое небо, заполоненное российской авиацией, которая бомбит мою землю, убивает моих друзей, уничтожает наши дома и все, что у нас было.
По мнению экспертов, в ближайшее время ВСУ не стоит рассчитывать на поставки авиации от партнеров. Похожая ситуация и с комплексами противовоздушной обороны, которые также необходимы для борьбы с самолетами РФ.
Проблема заключается в том, что на сегодня у западных стран нет свободных современных образцов комплексов противовоздушной обороны. Современные образцы они заказывают и производят для себя. Их производство занимает полтора года и более. Надо становиться в очередь даже в ситуации огромного желания предоставить эту помощь Украине быстро. Поэтому с ПВО ситуация будет достаточно сложной.
Складно.
Прибываю сейчас в Мар'їнці, вот бачите.
Я сейчас нахожусь в Мар'їнці. Вот видите разбитая церковь. Кто знает Мар'їнку, это центр города. От Мар'їнки практически ничего не осталось. Все разбито. Это последствия боевых действий под Донецком.
Наслідки бойових дій тут під Донецьком.
Каждый день обстрел фосфор. Каждый день горящие дома. Каждый божий день. Это же видно, что это спланировано все. И артиллеристы это все понимают. Они понимают, чем они стреляют и куда они стреляют. И они знают, что это город, это частный сектор, он будет гореть. Поэтому они этим и занимаются, выжигают. Это чисто по-русски. Сделать такую гадость и выжечь мирное население. Сдерживаем натиск. Натиск со всех сторон идет обширно и серьезно давят. Пытаются, например, давить. Ну, я думаю, это все попытки бесполезные, мы удержим позиции, у нас все в достатке.
На заводской людей у нас много, тоже по подвалам сидят. Так что туда мы возим, и один день привезли, вчера привозили. Но сейчас люди нуждаются, хлеб и вода. Так уже, конечно, продукты. И сегодня вот сюда решили привезти в Мар'їнку. Люди есть, много людей в Мар'їнку, много. И с детками, и по подвалам сидят, и бабушки, и дедушки.
После артиллерийской подготовки вперед идет российская бронетехника. Одну из таких колонн остановили украинские военные в районе Красногоровки. Среди подбитых танков Т-72Б3. Эта модификация начала поступать в войска РФ с 2011 года.
Ну, с помощью артиллерии и бойцов 6-й роты смогли предотвратить два прорыва. Сначала артой поработали, все разбомбили, подожгли поля, все как надо. И все. А потом напрямую пошли танчиками. И шли целенаправленно на прорыв на населенный пункт Красногоровка.
Украинские военные за время войны показали десятки единиц трофейной техники, захваченной у сил вторжения. Только танков, по данным проекта «Орикс», 200. От устаревших Т-80У до современных Т-80БВМ и Т-72Б3. Все они в разном состоянии, но украинские военные пытаются возвращать их в строй, ведь танки сейчас очень нужны.
Я подозреваю, что потребности около 300 единиц только для тех частей, которые заново формируются или сформированы и проходят этап боевого слаживания. В то же время я подозреваю, что где-то приблизительно около 200 единиц непосредственно танков нужно на восстановление боеспособности наших частей, тех, которые понесли потери. Я понимаю, что работают и ремонтные бригады наших бронетанковых заводов, которые восстанавливают технику, и непосредственно ремонтные бригады вооруженных сил Украины занимаются восстановлением, но часть танков все-таки безвозвратно утеряна, и им нужна замена.
Украина за полтора месяца войны, по данным того же проекта «Орикс», потеряла как минимум 112 танков. Сейчас известно, что более сотни своих модификаций Т-72 Киеву отправили Польша и Чехия. Неожиданное заявление сделала Германия. Готова поставить танки «Леопард-1». Оборонный концерн «Рейнметал» предлагает полсотни бывших в употреблении боевых машин. На доставку надо 6 недель, плюс время на подготовку экипажей.
Если мы получим «Леопарды», то это перспектива полутора-двух месяцев, когда у нас уже будут слаженные подразделения, и мы сможем их применять. На будущее, да, это здорово. На данный момент нам желательно получать технику, которая была выпущена или в Советском Союзе, или произведена в странах бывшего Варшавского договора по советским лицензиям. Я не хотел бы озвучивать некоторые вещи. Я знаю, что у одной из стран есть контракт на поставку очень большого количества танков в другую страну. И, собственно говоря, это возможность эту технику перенаправить для вооруженных сил Украины. Но это вопрос, во-первых, политики, принятия политических решений, а во-вторых, это вопрос компенсации за расторжение уже существующего контракта и оплаты стоимости этой техники.
Вот, и оплата вартости этой техники.
Украине уже передают аналоги советских боевых машин пехоты и реактивную артиллерию. К примеру, из Чехии поступили установки РМ-70. По факту это тот же «Град», но на другом шасси. Кроме знакомой техники, точно появятся американские бронетранспортеры М-113. Их в США до сих пор используют, и предположительно Украина получит сразу 200 единиц.
Машина очень хорошая,
с очень хорошей проходимостью, очень неплохая защита. То есть это защита на уровне БМП-1 и БМП-2. И чем больше нам их дадут, тем лучше. А освоить их можно очень быстро, потому что они очень простые. Брони никогда не бывает слишком много. И если бы сейчас была возможность получить порядка 2-3 сотен бронетранспортеров в 80-х, то это было бы прекрасно. Мы бы тогда закрыли очень много вопросов по нашей механизированной и мотопехоте. До тех пор, пока у нас нет такого количества и нет возможности очень быстро получить технику подобного класса, надо брать абсолютно все, что дают уже. Ну а потом, даст Бог, победим врага, и после этого будем собирать все, что осталось, формировать отдельные подразделения, проводить соответствующую политику. Что мы используем, что мы не используем, за это говорим большое спасибо, а вот это мы будем покупать в будущем.
Дякую. А ось ще таке ми готові будемо прикупити в майбутньому.
Россия в ответ на поставки оружия Украине направила ноты протеста США и другим странам, помогающим Киеву, и пригрозила непредсказуемыми последствиями, если поставки продолжатся.
Мы видим, как враг наращивает силы. Есть непосредственная угроза. Мы видим это и у нас, и на Донбассе. И мы понимаем, что там угроза, с моей точки зрения, она больше, чем на юге на данный момент. Но мы знаем, что враг понимает, что мы это тоже понимаем. И может пойти на военные хитрости и, например, начать выдвижение в южном направлении. Я думаю, что они однозначно это используют. И то, что мы видим сейчас, что сейчас идет наращивание сил, мы должны понимать и быть готовыми к тому, что враг постарается отрезать юг, не только Николаевскую, но и Одесскую область, и объединиться с Приднестровьем. Нельзя сейчас сосредотачиваться на одном каком-то направлении. Надо равномерно закрывать все направления и реагировать на те угрозы, которые могут в любой момент произойти. У них тут сил и средств достаточно для наступательных действий.
Серьезные западные поставки Украине артиллерии, бронетехники, беспилотников, безусловно, способны изменить ход войны и усилить наступательный потенциал украинской армии. Но для освоения этого оружия нужно время. Если верить прогнозам, что Россия с новой силой пойдет в атаку со дня на день, на Донбассе украинской армии придется использовать все тот же советский арсенал, слегка разбавленный украинской и западной техникой. Это были Донбасс Реалии. До встречи.
Еще в январе в российских СМИ шла активная пиар-кампания бесплатных гектаров. Лозунги завлекали: «Берите землю от государства бесплатно в Арктике или на Дальнем Востоке».
5 лет прошло. 6 человек, кто реально что-то сделал.
Владеть землями дальше будет лишь тот, кто смог освоить государственный гектар. Когда Россия задумалась о чужих землях, я решила посмотреть, а как государство управляется со своей территорией на самом Дальнем Востоке.
Много лет назад, начав разбираться со своей собственной семьей, Овчинников решил заниматься всеми, кто был репрессирован в его Боровском районе Калужской области.
Здесь были такие места, куда вывозили всякие нечистоты из Боровска. Вот здесь где-то их расстреливали.
Вот эти политические вещи, которые он делает, нам бы не хотелось видеть в Боровске.
Это не должно повториться, история творится каждый день. Это очень важные слова, потому что я не считаю, что это осталось в прошлом.
В последнее время в Китае произошла странная вещь. Народ, который всегда почитал природу, неожиданно столкнулся с невиданными по силе и скорости изменениями окружающей среды.
Сейчас в Китае люди творят невесть что. Они хотят совершить что-то грандиозное. Но повсюду все разрушают и выгоняют людей. Меня пугает эта ужасная разрушительная сила. Можно сказать, что мы уже победили природу.
Я даже в Львове.
Да, я домой хочу обратно. После войны мне должны уже забрать.
На нас нападает Россия. На Украина выигрывает потихоньку. К летом будет все намного лучше.
Давай.
Ты не окно выпало? Я выбежал, что?
Да я слышу. Вот так.
Моя квартира тут тоже, где у меня окно выпало. Там вот это вот. Мы ковром заделали. В здание попали. Вот.
Ага.
Да, прям кусок унесли.
А что это?
Это здание.
А, бомбежка?
Живое, да. Ну, самый худший день для меня это был 2 марта. Ну, с 1 по 2 марта. На даме туда истребитель летал. И мой район бомбили.
Я прямой эфир.
Нормально.
Первый забор.
После вот того случая, как там полетел во двор снаряд, вот после того начал все сильнее бояться. И все. Ну, страх с каждым разом увеличивается, и меня это пугает. Просто будет сойти с ума. И все. Приеду домой после войны. Буду учиться, работать. И все. Заведу семью.
Вісім дітей з Львівської області. Всі решта діти – це є з зони бойових дій. Батьки десь воюють на фронті, можливо, десь доглядають старших, а просто дітей відправили подальше від війни, щоб діти тут були в мирній обстановці.
Молодцом. Она подлито. Молодец. Я только подлито. Все. Человек свободен.
Вот ты сюда. Сейчас я
Я сюда сама приїхала. Мама з татом залишилися в Києві, а бабушка залишилась у Бучанському районі. У неї була можливість виїхати, але вона не хотіла залишати 6 котів і одну собаку. Де русський мір? Там нічого немає.
Так. 100% ми виграємо, куди ми дивимося. Тому що у нас багато допомоги везде. Пошли.
Заколебали.
Меня зовут Нина, я из Лисичанска. Это 4 неделя идет, как мы живем тут. Говорили то, что мы могли и не уехать оттуда. Потому что в некоторых местах там обстрелы шли, и в нас могли попасть. В ближайшее время сейчас закончится война, потом у нас все как бы построят, может даже будет лучше, мне кажется, намного. Мы сможем туда обратно поехать. Я там как раз отучусь. Потом пойду в педучилище, а потом буду с детками заниматься.
которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.